Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, привет, дорогие друзья. Сейчас сидели с Натальей Вячеславовной Власихиной. Вспоминали, были ли у нас эфиры в этом году. Оказывается, были.
Вылетели
из головы. Да, это мы, «Формула семьи», Наталья Вячеславовна Власихина, Вячеслав. Почему Вячеслав? Владислав Юртов, я просто забыл, как меня зовут.
А отчество?
Игоревич. Вот, хотя Вячеслава меня тоже можно называть. Меня когда-то крестили Вячеславом в православной церкви. Да. Друзья, мифы о любовных отношениях. Такова наша сегодняшняя тема. Если вы какие-то мифы знаете о том, какие-то закономерности странные, успешности
или неуспешности
любовных отношений, пишите в комментариях. Мы их прочитаем, обсудим. Ну и всячески вас, может быть, даже развеем ваши мифы, а может быть,
родим
вас новые мифы какие-то.
Да. Всем привет. И сегодня мы поговорим и о мифах, и о представлениях о любви как таковые. Угу. То, что мы думаем о любви, как мы представляем, сколько она живет, не живет, какие люди вместе, какие будут, какие не будут. И вот здесь то, что я знаю, то, что я увидела, у каждого человека есть представление о любви вообще, что это такое, между мужчиной и женщиной. А, например, как выбирать человека, на что ориентироваться, сколько эти отношения продлятся или там не продлятся. Вот если, например, вот подумать и вот смог бы ты сформулировать вот свои представления о любви. Хотя бы вот одно. То есть любовь...
Если честно, я сейчас пытался понять, что же ты хочешь от меня услышать. Уверен был, ты меня спросишь и думаешь, что же ты хочешь от меня услышать.
Любовь между мужчиной и женщиной, там, не знаю, длится... там сколько это, или любовь между мужчиной и женщиной, а, значит, отношения будут прекрасные и долгие, если... И вот продолжим.
Ты же знаешь, что я сектант-сектантович, поэтому я в любом случае скажу, что... Они обязаны длиться долго, вечно, бесконечно, если оба человека верующие.
Аминь.
Да, и это, кстати говоря, говорит о двух существующих мифах неизвестных о любовных отношениях. И они два взаимопротивоположные. Первый миф, или это может быть не миф, я не знаю, ты сейчас как психолог-то скажешь.
Ну, поехали.
Я-то дилетант, так сказать, непрофессионал. Вот, первая мысль...
Ты уже долго со мной ведешь передачу, поэтому уже, да.
Да, первая мысль о том, что... Успешными будут отношения в том случае и только в том случае, если два человека не похожи друг на друга, с разными интересами. Да? И есть вторая вещь, которая прямо противоположна. Успешными будут только те отношения, когда муж и жена, что называется, одна сатана. Да? Ну, в хорошем смысле. Да? То есть они похожи, одинаковые, у них одни и те же интересы, одни и те же мысли, одни и те же цели. И только тогда успешные отношения будут.
Интересно. Вот тогда, собственно говоря, два эти мифа у тебя прекрасно уравновешивают, так что все хорошо. И здесь вопрос в том, что и так. То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что у двоих, которые вместе живут, хорошо бы, если бы ценности и взгляды, они были похожими. То есть, и интересно, что по статистике, говорят, противоположности притягиваются, но по статистике люди выбирают как раз человека похожего или, что называется, своей песочницы. То есть, есть вот это понятие неравный брак, когда, например, люди отличаются по образованию, там, материальному статусу, национальности, опять же. Но, тем не менее... Мы выбираем по вот этой похожести, и меньше процент, исследования проведены, меньше процент выбирают полностью противоположное. И, кстати говоря...
Нет, они выбирают как бы подспудно, не оценивая это, или сознательно ищут людей, которые не похожи на них?
Не оценивая. Часто это не осознается. Но при этом, если вот мы посмотрим те темы, на которые потом будет большее количество конфликтов, то это как раз будет вот это пространство непохожести. То есть, вот, например, пары семейные, которые прожили достаточно много, если их спрашивают, скажите, пожалуйста, а во что вы влюбились, ну, вот, на своего супруга? Там, что вам понравилось? Что вас привлекло? И люди отвечают, например, там, ой, ну, такой был такой серьезный, вдумчивый, умный, прям как увидел, думаю, такой вот основательный. Вот, нет, я теоретически. Вот, но он тоже умный, вдумчивый. Нет, кстати, он то, что привлек, то, что был очень веселый, очень такой интересно рассказывал, значит, многие вещи, и было очень интересно. А потом спрашивают, говорят, ну или там мужчина отвечает, вот там я ее видел, она такая вот хохотушка, такая энергия, там такая вообще вот с ней так, прям вот все так радостно, светло и замечательно, солнечно. А потом спрашивают, говорят, скажите, пожалуйста, а вот сейчас какие качества больше всего раздражают?
То, что он вдумчивый, серьезный.
Да, что там ответа не дождешься, что вот это будет думать три дня, и это, а ну, мужчина говорит, что вот это... Ну, нет.
Нет? То есть в твоей ситуации не работает?
Ну, в данном случае, там, если подумать, то какие-то качества, они как раз являются те, которые и привлекают, и потом раздражают. И вот фактически главная тема вот этой притирки супружеской состоит в том, что насколько пара справляется с этими различиями.
Угу. У нас комментарии есть, да. Я один из них.
Ага, ну здесь да, я добавлю только, потому что даже вот, ну, если совершенно, совершенно такой очевидный, элементарный вопрос, который может вот сразу, это будет все понятно. Например, муж и жена придерживаются разных систем питания. Он вегетарианец, а она, например, ест мясо. То есть вот и очень много конфликтов в связи с этим. И там он, не знаю, там называет ее трупоедкой, а она говорит, что там ты животных не ешь, но ты их объедаешь. Вот, ну то есть...
Объедаешь. Да. Такого я еще не слышал.
Ну вот, понимаешь? То есть вот она разница, но она почему-то вот мешает спокойно это воспринимать. И люди часто ссорятся по поводу того, что вот...
Слушай, ну это разница просто такая, которая касается очень близких к телу человеку вещей, да, там, ну, к инстинктивным, питанием. Не, ну, допустим, мне абсолютно все равно, какую оперу ты любишь, или любишь ли ее вообще, будучи моей женой, да, будучи моей женой. Мы же сейчас с тобой гипотетически обсуждаем, да. Но мне, конечно же, не все равно, какую систему питания ты придерживаешься, потому что мы с тобой живем на одной кухне, из одних тарелок едим. Если ты, допустим, вегетарианка, а я мясоед, ты вряд ли способна мне будешь приготовить нормальный ужин, да, скорее всего.
Но согласен.
Это вот уже конфликт на месте.
Нет, подожди. Ты тут смешиваешь, значит, мягкое и зеленое. Есть система питания, а есть именно распределение обязанностей. И здесь, ну, вопрос договоренности, что, ну, ты, пожалуйста, не ешь, но ты приготовь мне вот, ну, чтобы была мне еда. Это уже о другом.
Мне трупоеду приготовь.
Да, приготовь мне трупик.
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 Да, и это уже другое.
Хорошо, комментарии. Угу. Какие мифы знает сила? Я задал вопросы, я к вам снова обращаюсь с этим вопросом, пишите в комментариях. Угу. И вот, например, Яков Кунисов потрясающий написал миф. Угу. «Все будет хорошо». Угу. Миф, да?
«Все будет хорошо».
Или второй миф он написал: «Как начнется, так и пойдет».
А о, вот, супер!
Да, угу. А вот Елена Лебедева написала, что вообще-то брак – это грех. Вообще вот так.
Брак – это
Елена
грех?
Елена Лебедева, да. Притом это верующая, естественно, девушка. Брак – это грех. Не очень понял, что вы имели в виду. Пожалуйста, да, поясните, так сказать, поясните, да, чтобы да. я понял. И еще некоторые комментарии есть. Миф или правда? В отношениях один любит, а другой позволяет любить. Ну и вопрос, который она же задает. Если нет любви в семье, стоит ли сохранить брак?
Тоже вопрос, что значит нет любви в семье. Тут, понимаешь, вот спасибо большое за комментарии, вот то, что вы набросали. Во-первых, если вот этот миф «один человек любит, другой позволяет себя любить», это миф, ну, безусловно, потому что это только вот одна форма отношений, и это... Ну, и таким образом такие отношения...
Частный
случай. Нет, частный случай, да, частный случай, и не очень благополучный, потому что если один любит, другой позволяет себя любить, то это вопрос о том, на чем едут наши отношения. И если один вкладывает, там, он разговаривает, он решает конфликты, он там идет мириться, не знаю, там просит прощения, а второй только как бы это принимает, но это в одни ворота. А как все отношения в одни ворота, кстати, дружеские тоже, ну, это потом кому-то надоедает. Угу. Чаще вот тот, кто любит.
Тому надоедает.
Да, тому надоедает, потому что у него есть свои потребности, есть свои дефициты. Ну, и в конце концов, это в какой-то степени вот...
А Елена пишет сообщение, вот комментарий в поддержку твоего тезиса о том, что нас раздражают те вещи, которые сначала привлекали. Есть такая... даже не знаю, стоит ли это слово произносить в эфире, штука.
Особенность.
Особенность, да. Я так изменю ваше слово. Во мне сначала нравилась раскрепощенность, пишет Елена, а потом раздражала распущенность. В скобочках добавляет, нет, я не распущенная.
Ну, да, то есть здесь то, что вот именно привлекает какая-то яркая черта, потом, ну, если отношения не развиваются, если не наступает вот эта близость, когда именно душевная, когда мы узнаем друг о друге, мы видим какие-то другие грани характера, и то тогда это, да, может...
Еще один потрясающий классный миф. Спасибо вам, Лариса Белова, что написали его. Если он меня любит, он исправится.
Да, тоже. Да, спасибо большое. То есть здесь это миф, потому что если мы говорим, например, о каких-то, ну, например, там, зависимостях или там, ну, вот еще вот каких-то вещах серьезных, то там человек, он, да, он может любить, он все, но это уже тот вопрос, который, ну, человеку уже не принадлежит. То есть, ну, есть та стадия, когда уже как бы и рад бы, да, вот уже...
Ты можешь как, так сказать, профессионал, ты же психолог.
Я же психолог, да.
Так тоже миф, да?
Да, я же мать, да.
Я же мать, да. Ты можешь как-то классифицировать? Вот есть мифы прям такие деструктивные и опасные мифы в любовных отношениях, да, которые прям разрушительные мифы. А есть те мифы, с которыми вполне можно жить, уживаться, и там, ну, как бы есть и есть хорошо. Или там их можно постепенно, не обращая внимания, отрабатывать, разрушать эти мифы. А есть прям, которые вот... Вот ты прям, если в себе его находишь, нужно как можно быстрее от него избавляться.
Ну, наверное, видишь, любые мифы, ну, то, что мы верим, вот это такая, знаешь, священная корова, это такие вещи, которые... Чем они опасны? Они опасны тем, что мы их не пересматриваем, и мы не подвергаем критике. Вот мы уверены, что это так, и мы будем в это верить, мы будем идти и, ну, как бы, вот, слепо этому доверять, хотя, например, опыт наш, реальность, она может быть совершенно другая. Ну, например, вот этот миф о вторых половинках, то есть, что есть вот один единственный человек, родственная душа, и нужно его где-то откопать. Я не знаю, там в Тиндере, в интернете, при встречах. И вот надо разглядеть эту родственную душу. И я сразу второй миф сюда же. Вот это будет... Как я пойму, что вот это родственная душа, да?
Как? Да, как?
Вот, что... Все сразу будет хорошо, у нас будет вечная любовь, мы не будем ссориться, и вообще этот человек будет меня любить до гробовой доски. Я вот тут три мифа в кучу прям.
Так, то есть ты хочешь сказать, что ты не любишь, не будешь любить своего мужа до гробовой доски?
Буду, но в этом смысле речь идет... Я заметила. Речь идет о вот этой некой страсти, бабочки в животе, уж там я не знаю, что еще в животе, и вот этом накале, когда человек влюблен, когда повышен уровень кортизола, когда не ешь, не спишь, там, не знаю, там, в эйфории, и вот в этом, ну, стрессе люди предполагают, что это будет вечно. А если это ушло, а это уходит, то таким образом вот это воспринимается именно как настоящая любовь. Угу. И если вот этот накал уходит, то все, любовь прошла, ну вот как
и
бы...
И можно искать следующего,
да,
настоящего, того единственного.
Настоящего, с кем будет всю жизнь. Но это так не бывает, потому что отношения и эмоциональная любовь, она проходит ну, я бы сказала, определенные стадии.
Ну, быстро. Если брать общий стаж в семейной жизни, быстро.
Да, то есть здесь есть, да, есть вот эта влюбленность, есть страсть. А потом потихонечку отношения переходят вот в дружескую любовь, когда уже, ну, нету вот этого стресса, угу. Но при этом человек становится ближе, роднее, безопаснее. Да, наступает определенная стадия разочарования. Это обязательная стадия отношений. Когда вот как раз вот это вот, значит, была очень такой раскрепощенной, а стала распущенной. Вот это тоже надо пережить. И таким образом потом наступает уважение, дружба, и вот она наступает, любовь, когда ты человека знаешь, ты знаешь недостатки, ты знаешь это, но он твой, он родной, и вот тогда он становится половинкой.
Тут некоторые пишут, что у нас проблема с интернетом. Mm-hmm. Проблема нет, не с интернетом, и у нас это, скорее всего, если вы пишете в ВКонтакте, это проблема непосредственно на сервере социальной сети. Наверное, нужно или перезагрузиться, или что-то еще. Слушай, mm-hmm. но есть же тогда еще один миф. А вот Артем Викторович пишет, mm-hmm. еще один миф. Жениться на ком хочешь, и лишь бы верующая была.
А вот тоже. Это метание по одной шкале. Угу. То есть, либо вот он должен быть, вот там родственная душа, ежели что пошло
либо
не так.
Либо он глубоко злобандин, да. Либо он...
Да, ну там все очень жестко. Либо женись на ком хочешь. Вот тоже не работает, потому что ну, все равно мы с этим человеком должны жить. То есть в данном случае он должен быть привлекателен для нас, нам должно быть с ним интересно. Ну, и этот человек, ну, как бы должен вызывать интерес, потому что, к сожалению, вот такие, как бы вот лишь бы верующая была, или там лишь бы верующий был, приводят к очень печальным, ну, последствиям потом, потому что за словом верующий, ну, там, ты меня прости, это ни о чем. Потому что у каждого верующего своя система ценностей, и даже люди, будучи там, которые ходят в одну церковь, в один храм, там, слушают одного священника, иногда принимают причастие, у них все равно взгляды на веру, на воспитание детей, на супружеские отношения, на, не знаю, там, греховность, святость, еще что-то, будут разные.
Слушай, ты права, я потому что замечаю тоже среди молодежи, не у всех, а с кем я общаюсь только, что многие, особенно почему-то девушки, кстати говоря, вот особенно почему-то девушки, они оценивают ребят исключительно, ну, парней, потенциальных, да, своих мужей, вот буквально факторов несколько. Верующий, хочет служить или не хочет служить в служениях, каком-то церковном участвовать, там, не знаю, и все по большому счету. Вот если он верующий, участвует в служении, значит, он будет таким посвященным христианином, а все остальное мы как бы как-нибудь там утрясем.
Ну, вот опасно, потому что, к сожалению, там еще есть вопрос о коммуникации. То есть, насколько именно... Человек, например, ну, готов там говорить об отношениях, насколько готов открыт, не открыт, какой, какая история его отношений в семье. Там очень много вещей. И, к сожалению, есть там более драматические, даже трагические случаи, менее драматические, трагические, но бывает, что в результате таких браков отношений никаких. Ну, именно как отношений.
Ну, кто оценивает сегодня, вот я не знаю, я думаю, ты что, неужели ты оценивала своего там мужа, вот опять же на личности перейдем. Я-то знаю ответ на свой вопрос, да? Я не оценивал. Неужели мы оцениваем своих партнеров, ну, потенциальных там супругов, на предмет их истории взаимоотношений в семье?
Мы же, да, конечно. Мы же так не смотрим. Более того, мы ходили на предбрачное консультирование, мы очень много разговаривали, и мы очень много чего оценивали.
Не, ну ты прошла, скажем так, на мой взгляд, классический, правильный христианский путь, да? Потому что, на мой взгляд, вообще любой человек должен ходить на предбрачную консультацию, на мой взгляд, в идеале, да? И чтобы она была не одна, там, не две, не три, несколько месяцев, да, чтобы был человек, который поможет вам разобраться со всеми тараканами и проговорить максимум вещей до брака.
Да.
Но это классически правильный христианский путь, на мой взгляд. Да. Но мы же говорим об большинстве людей, которые не проходят его.
Вот, и поэтому они посмотрят нашу передачу «Формулу семьи», эта мысль у них будет, и они, по крайней мере, может быть, зададут вопрос именно, ну, например... А какие в партнере есть недостатки, как мне с ними? И вот здесь есть такое хорошее высказывание, мне очень понравилось, о том, что вот представь, что твой партнер, он вот никогда не изменится. Ну, то есть вот такой, какой есть. Ну, то есть выбор, вот, да. Если мы говорим о выборе спутника жизни. То есть вот избранник, вот он будет вот таким. А что у тебя там с глазами?
Просто комментарий один,
ага, я прочитала. Хорошо, ага. Сейчас скажешь. Вот. А, соответственно, если вот, вот как это? Потому что часто бывает такое, что ну, ладно, хорошо, вот женимся, там, выйдет замуж, ну, там, подрихтуем.
Угу. Ну, вот это тот миф, ага. Который писала одна из девушек, да, ага. Что если любит, то изменится. Угу. Я вот тот комментарий, который меня удивил, да. Я прочитаю угу. позже. Я сначала чуть раньше Ирина написала
угу. Ты Павлу. Ты в себя придешь, я поняла.
Да, да, многие коучи говорят о том, что все зависит от женщины, поведения, успех мужчины, его мужественность и стремление. Угу. Поэтому, если у тебя мужчина не делает то-то и то-то, не успешен, не зарабатывает и прочее, то женщина должна заниматься саморазвитием. Можно потратить много лет на самовоспитание и терпение к недостаткам у супруга. Тут есть свобода воли мужчин? Очень как-то сумбурно написано, извините.
Слушайте, вот спасибо за ваш комментарий. Знаешь, это вот не сумбур. Это очень распространенная, вот очень распространенный российский миф, который, наверное, один из немногих, меня очень возмущает. И он меня возмущает именно, во-первых, по поводу неуважения к мужчинам. Потому что мужчины вот в этом мифе, они воспринимаются, ну, это фактически описываются детско-родительские отношения. Mm-hmm. То есть жена, она такая вот мамочка, такая вот мудрая, а муж, ну, как бы вот как жена, вот, вот это, кстати, миф и пословица, да, муж голова, жена шея, yeah. Вот, вот, вот об этом. То есть здесь не идет речи о том, что... ну, там, подождите, это мама ребенка направляет, ну, и то до определенного возраста, там, вот, и она развивается, она как-то влияет. А если союз двух взрослых равноправных людей, ну, подождите, о чем мы говорим? И потом, каждый взрослый человек, он отвечает за свой успех. И жена может хоть уразвиваться, вот, там, 24 часа в сутки, но если, ну, в данном случае у мужа другие ценности, у него другой взгляд, например, на тот же успех, ну, то здесь это как бы...
А
это...
как же известное выражение, угу. И тебе тоже известное, что за каждым угу. великим мужчиной стоит великая женщина?
Ну, за каждой великой женщиной стоит великий мужчина.
Ладно, да, я прочитаю. Как реагировать, если муж предложил завести вторую женщину? Это вопрос немножко не по теме, может быть, угу. Но тем не менее.
Неожиданно, да.
Да, он да, просто да. как-то меня слегка...
Там... А какая была ваша реакция? Ну, то есть, и там, там что значит завести? Ну, то есть...
Слушай, вот мы говорим о любовных отношениях, ага. Но кажется, что мы все очень по-разному понимаем слово «любовь» в принципе.
Конечно.
У нас, скажем, вот, и вот ты сказала об одном мифе, что любовь – это бабочки в животе, да?
Да, это поддерживается очень социумом.
Но все-таки, вот если говорить о... любви с точки зрения психологии. Мы можем какой-то более-менее однозначный ответ дать, что такое любовь?
Нет, ответа нет. И здесь можно говорить, что это и чувства, и определенное развитие отношений. То есть вот то, что я стала говорить о том, что любовь проходит множество стадий. Угу. И если мы говорим о влюбленности, ну, такое невротическое состояние, когда мы любим не человека, а вот некий
образ. То есть ты согласен, образ. Что любовь – это болезнь все-таки, да?
Влюбленность.
Влюбленность.
Влюбленность. Ну, и, но при этом она обладает очень большим ресурсом. Потому, она обладает очень большим ресурсом, потому что вот если мы говорим, например, о, вот на семейных консультациях, когда я начинаю спрашивать пару, а как вы познакомились, вот когда вот вы влюбились друг в друга, а там что понравилось, ну вот, на что вы обратили внимание, есть ли какие-то мелочи, то там смотришь вообще, как светлеют лица, как тут вот уже вот готовы были друг друга сгрызть на месте, а тут смотришь и уже вот, вот идут вот эти теплые воспоминания, уже как-то вот на друг друга по-другому смотрят, уже вот. И вот это очень большой ресурс для пары. Но, опять же, влюбленностью только все начинается. Потом, да, будет стадия разочарования, она будет. То есть будет может быть обязательно борьба за власть, глаза бы мои тебя не видели, и множество, и почему опять паста не так лежит, не закрыта.
И носки в холодильнике.
И носки в холодильнике стоят, и все остальное. Но пройдя эту стадию, наступает вот эта стадия дружбы. Это к вопросу об интересах. Уважение. И вот только потом ты понимаешь, что вот этот человек вот прям родной-родной. И вот, ну, и уже ты его, да, ты его любишь, но уже, ты уже видишь, кого любишь. Не свой образ, там, что-то там тебе, а уже когда ты его знаешь. И уже ты просто говоришь о том, что уберите, пожалуйста, носки из холодильника.
Да. Тоже вопрос интересный, но не совсем по теме. Однако я его прочитаю, потому что он очень важен, да, особенно учитывая, что мы все-таки с тобой на христианском находимся, в медиапортале, да, обсуждаем иногда вещи не совсем, наверное, христианские, может быть. Я недавно писал пост о сексуальной несовместимости, меня чуть камнями не побили, пришлось удалить. Как быть, если оказалось, что люди сексуально несовместимы?
Но здесь, опять же, что имеется в виду под вот несовместимостью, и, наверное, это настолько деликатная, настолько тонкая сфера, где если вот есть душевная близость, есть вот эта возможность разговаривать на эту тему, ну, хоть там, хоть вдвоем, хоть в присутствии психолога или сексолога, и пара, например, может обратиться, да, за помощью, то таким образом, ну, здесь возможно, ну, чтобы именно эту сферу сделать более гармоничной.
Угу. Евгений Панин, привет, дорогой друг.
Привет.
Он пишет такой вопрос. Муж добытчик, черточка, жена хранительница очага, миф или реальность?
Ну, это одна из форм, так скажем, уклада, вот, уклада бытового и вот той иерархии, которая присутствует в семье. То есть, если, если там вот мы можем говорить о потребностях, то для женщин, для жен, да, важна потребность, чтобы муж обеспечивал семью, чтобы это было безопасно, ну и финансовая безопасность, просто потому что наступает момент, когда женщина беременеет, рожает ребенка и там не работает. Но при этом даже вот эти вот, ну так скажем, социально-финансовые роли, они могут меняться. И здесь это исходит из того, что, ну да, муж, например, может быть добытчиком, он зарабатывает при этом, и жена может работать, и они вдвоем вкладывают в свой очаг, и вот здесь это все может меняться.
Хорошо, спасибо. Александра Боровикова-Хоменко, вот такая интересная двойная фамилия, пишет тебе благодарность. Ой, спасибо. Вот, наконец-то хоть кто-то снял ответственность женщины. Спасибо вам огромное. Я тоже напрягалась, потом поняла, муж такой, какой он есть, и другим не будет. Вот, собственно говоря, если вы его продолжаете любить еще таким, какой он есть, это вообще замечательно.
Да.
А вот Леночка нам уточняет по поводу другой женщины. Да? Она перефразирует. Муж считает, что другая женщина поможет ему меня больше хотеть. Это миф или так и может быть?
Ну, миф. Ну, в смысле, нет, может быть и поможет, но я имею в виду, что здесь как бы сам вопрос, ну, как бы, что происходит между вами. Ну, то есть, например, в сексуальных отношениях, просто в отношениях. И, ну, если убрать морально-этическую сторону этого вопроса, ну, то таким образом здесь возникает вопрос, ну, как бы, и каким образом, и вообще, что происходит. Ну, то есть...
Так, миф или реальность, что отношения без влюбленности обречены? Как ты считаешь?
Здесь в отношениях играет очень много факторов. То есть, если совсем, например, там не было никакой влюбленности, но там не было там этих бабочек или там еще что-то. Ну, почему? Есть масса вариантов. Я знаю массу случаев, когда люди строили очень крепкие взаимоотношения. И что интересно, эти бабочки появлялись потом.
Слушай, мне кажется, что просто мы все очень по-разному понимаем, опять же, что такое влюбленность.
Конечно.
Да, может быть, они эти бабочки и есть, просто люди не эмоциональные, не темпераментные.
Тоже, и все у них проходит, да, это очень, тоже влияет.
Как бы
да.
Ровно, спокойно, без всяких там эксцессов и всего остального. На самом деле, она эта влюбленность, ну, присутствует в полной мере.
Потом ведь, как бы, что такое влюбленность? Влюбленность, ну, как я уже сказала, это своего рода проекция. И бывает, что люди, например, они жили в одном дворе, с детства друг друга знают, и затем они, вот у них начинаются романтические отношения, и они решают создать семью. Угу. То есть вот здесь вот они уже друг друга знают, но только они вот смотрят на друг друга по-новому. То есть и здесь они уже там, а если еще там, например, семьи дружили, то они там знают друг друга как облупленных уже. И таким образом, ну, наверное, какой-то влюбленности может быть и не идти речь, но при этом, да, может быть какой-то вот
Яков Кунисов, да, угу. У нас получается, что сегодняшний эфир немножко в другую сторону уходит.
Да, уходит.
Да, друзья, я сейчас, конечно, прочитаю, Яков, ваш вопрос, но я, друзья, всех вас все-таки призываю писать в комментариях именно мифы, которые вы встречали о семейных отношениях, о любовных, вернее, отношениях в общем, да, и о семейных внутри этих любовных тоже. И, может быть, мифы, которыми вы жили долгое время и разочаровались потом, когда выяснили, что это миф, а не реальность. Пишите свои комментарии, лайки, репосты, безусловно, тоже сделайте. И вот Яков пишет, тут даже не миф, а скорее вопрос. Промежуток времени между помолвкой и бракосочетанием должен быть большой или небольшой? Почему?
Ну, а с одной стороны, в среднем это года два. Лучше год. Потому что часто бывает, после помолвки пара привыкает жить в этом статусе. Ну, то есть, есть такая закономерность, что чем дольше уже ждут, то тем чем сложнее потом будет заключить брак. То есть здесь помолвка, она зачем нужна? Вот это очень хороший такой, как, помолвка нужна, чтобы был это время, вот это пространство для того, чтобы передумать.
О грустных вещах ты заговорила.
И вот тем не менее, потому что помолвка – это уже вот официальный статус, когда мы, извини, мылим лыжи на совместную жизнь. И мы уже вот как раз посещаем, там, например, там, психолога, предбрачное консультирование, или мы такие сознательные, продвинутые, что мы там вместе читаем какую-то книжку, обсуждаем на свидании, да или просто на свидании мы задаем какие-то друг другу вопросики, да. Может, неудобные. И вот хорошим результатом, как это ни странно прозвучит, но хорошим результатом будет и тот, когда они выясняют, что лучше нет.
Угу. Да, я как раз тоже недавно комментировал такой один пост в интернете по поводу того, был вопрос задан, да, должны ли мы подходить к брачным отношениям как-то с расчетом, да, к браку. И я говорю, конечно же, мы обязаны рассчитывать наш брак, поскольку, опять же, может выясниться, да, лучше заранее выяснить, что человек тебе не подходит, не потому что он плохой, а потому что просто не твой, не твой, да. Чем выяснить это тогда, когда ты уже в браке будешь находиться, и уже будет поздно что-то менять.
Да.
Тем более, это трагедия большая для верующих людей, которые, ну, которые к разводу относятся совершенно ясным определенным образом. Да, и лучше, конечно, заранее подходить к таким вещам, нежели чем в процессе.
Если вернуться к мифам, то есть еще такой миф. Опять же, вот, ну, если говорить о вот этой второй половинке родственной душе, то если идет так, что вот должна быть родственная душа, и у нас автоматически все будет хорошо, то это миф в том, что нету толерантности к конфликтам и несогласиям, которые будут обязательно. И здесь тогда человек он, ну, как-то вот может разрывать отношения, искать дальше, это ни к чему хорошему не приводит. А с другой стороны, есть тот миф, что человек может вот под эту родственную душу очень много вот, перебирать на свиданиях. То есть он может отказываться от очень хорошего человека и хороших отношений ради вот этого непонятного идеала. Это один момент. А второй момент, вот, кстати, миф, это... Сейчас попробую объяснить. Вот миф, что вот если вот у нас отношения, мы поженились, то все это до гробовой доски, это навсегда. Сейчас поясню. Это, да, мы в своих ценностях, ну вот как люди верующие, мы заключаем браки, и мы их заключаем, ну, на всю жизнь. При этом здесь я говорю о том, что бывает из разряда, ну все, мы навсегда, и он от меня никуда не денется.
Не можешь делать все, что хочешь.
Да. То есть и в этом смысле вот этот миф, почему он миф? Всякое бывает. И здесь очень важно понимать, что ты не можешь там,
спекулировать.
Ты не можешь этим спекулировать. То есть все равно в голове важно, чтобы понимать, что это не тюремная камера, не исправительная колония. И в случае какого-то очень плохого отношения человек может уйти. Угу. Да, это будет больно, обидно, это будет там не по ценностям, но тем не менее.
Еще один вопрос такой тоже.
Я здесь понятно объяснила.
Да. Угу. По крайней мере, мне понятно вполне, да. Что девушки и мужчины, девушки продолжают ухаживать после брака за собой, мужчины тоже продолжают сходить в спортивный зал.
Да.
В общем, это так, если одной фразой. Есть такое мнение, и оно, естественно, есть и у христиан в том числе, да, что если, вернее, семейные отношения законны только тогда, когда есть в паспорте печать, да? Вот. Это миф, что печать в паспорте действительно меняет что-то в лучшую сторону или все-таки действительно меняет?
Вот, слушай, нам надо с тобой сделать отдельную передачу про так называемый гражданский брак.
Да.
Да. Вот давай мы сейчас вот...
Хорошо. Случае,
штампов,
опустим.
Да, но это надо запомнить, потому что тема интересная. Мы как даже делали с Алексеем, но вот...
И вообще, может ли быть законом брак без печати в паспорте?
Ну, хорошо, ладно.
Ладно, давай потом.
Давай потом.
Давай, оставим.
Да.
Может, следующий понедельник,
раз, да.
Будет возможность.
Да, можем, да, обсудить это. Хорошо. Вот еще миф или комментарий.
Нет, есть миф, который написали.
Ну, давай.
Екатерина написала, например, «бьет, значит, любит».
Ну, слушайте, как бы...
Кто-то же так и живет, на самом-то деле. Ага. Многие достаточно.
Да. Люди. Нет, это, как говорится, наличие домашнего насилия, это, есть все что угодно, но только не любовь. То есть, когда уважительно относится, значит, любит. Когда заботится, значит, любит. Когда, человек и в ту, и в другую сторону. Когда не оскорбляет, когда уважает, когда способствует росту, развитию, всячески благополучию второго человека, мужа и жены, вот тогда любит. А когда бьют, это не любит.
Mm-hmm. У меня просто был недавно разговор с одной женщиной, уже не молодой, у нее уже трое сыновей взрослых, одного из них больше 30 лет, или около 30. И вот у нее с мужем такая... Во-первых, они уже много лет прожили. У них с мужем такая сейчас странная ситуация. Он вроде бы вполне адекватен и нормален днем, но начинает почему-то ночью с ним что-то происходить, и он начинает ее оскорблять, даже иногда прикладывать...
Именно ночью?
Ну да, когда...
Без воздействия?
Да-да-да, без всякого алкоголя, наркотиков, почему-то вот с ним происходят именно ночью всякие странные чудеса и вещи. И она терпит, мучается, терпит. Типа, говорит, как же, быть, это же муж мой, я не могу.
Ну, здесь можно попробовать именно обратиться, даже к психиатру. Если это такое перемена сознания и настроения.
Она писает это как перемена сознания, как будто человек просто резко меняется в темное время ночи, дня.
Ну, тогда вот здесь нужно обратиться просто к доктору, и к терапевту, и к разным докторам по поводу, что может влиять. Потому что что это? Если такого, тем более, если такого не было.
Хорошо. Раньше. Ты хотела сказать какой-то еще один миф.
Да, еще миф о том, что если мы любим друг друга, то мы должны быть всегда вместе, неразлучно вместе, везде вместе, все делать вместе. И у нас не должно быть никаких своих интересов и своих друзей. Вот только вместе, вместе, вместе. Вот кошмар, да.
Нет, я как раз-таки наоборот думаю о том, что я, скорее всего, тоже подвержен этому мифу частично, потому что мне как раз-таки... Для меня, наверное, часть этой картинки в голове вот именно такова.
Это хорошо, но здесь не всегда вместе, потому что очень важно, чтобы у двоих супругов было и пространство вместе, и то, что принадлежит им лично. То есть свои интересы, может быть, свои друзья, свои работы, те же профессии. Но, то есть какая-то часть, которая принадлежит только им. Потому что то, что когда вот это вместе, 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 это слияние и вот эти отношения по принципу слияния, они, тоже, они как бы варятся в собственном соку, если просто говорить. варится в собственном соку, и часто это заканчивается очень плачевно.
Ну, вот так, такой вопрос. Это всегда плохо? Или просто это может быть не очень хорошим фактором в семейных отношениях?
Когда не очень хорошим фактором.
Но это не обязательно так должно быть.
Да, но вот опять же, потому что это еще и это такая платформа для многих конфликтов и претензий. Потому что мы меняемся, мы растем, мы как-то движемся в этой жизни, мы личностно что-то с нами происходит. И для этого роста человек может, например, захотеть увеличить дистанцию. Mm-hmm. И, например, для него важно побыть там одному. Это очень важно. То есть
когда,
это потребность.
Когда мужчина не уважает женщину, чем это проявляется? Да в чем угодно может
быть. Ну, когда здесь вопрос, вот когда мы не уважаем какого-то человека, ну, даже если без половой принадлежности, просто вот мы вот не уважаем. То есть, ну, это может проявляться во многих вещах.
Ну, это под вопрос, наверное, более другого вопроса. Ага. Чуть выше, это же ага. женщина написала. Ага. Миф или реальность, она любит, он позволяет. Чуть выше, тоже Наташа говорила уже про эту ситуацию, да, что
да,
это одна
да.
из форм отношений.
Да, это форма отношений. То есть, и здесь вопрос, ну, да, тогда человеку очень удобно. То есть, его любят, он это потребляет, и если он плохо относится, то здесь вопрос, что держит женщину в этих отношениях. То есть она вкладывает, там, если ее не любят, если ее оскорбляют, то тогда зачем? Mm-hmm. Ну, то есть, как вот. Если это такая привычная форма любви, например, женщина из неблагополучной семьи, и она видела только такой результат, и у нее такой опыт, ну, например, папа так относился к маме, и она вынесла, что других форм не бывает, и вот отношения и любовь выглядят только так. Это может быть вот на подсознательном уровне. То, конечно, это не так, и с этим важно разбираться, ну вот, со своей потребностью любви, почему я не поддерживаю отношения, которые меня удовлетворяют.
А мнение такое женское, ага. иногда встречающееся, ну, ага. рожу ребенка, и он меня и полюбит сразу же. Это миф или не миф?
Ну, как бы...
Можно назвать это мифом таким, это... дуростью просто?
Ну, здесь это скорее, да, это скорее как вот этот способ удержать в отношениях. То есть, ну, странно, что полюбит. Ну, нет, мужчина может любить ребенка, ну, прекрасно, да, он может ценить, он может быть благодарен, но здесь при этом чувство как бы может измениться, может не измениться, но я такого не видела.
Хорошо, спасибо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите свои комментарии на основную, в первую очередь, тему мифы в любовных отношениях, описывайте их, пожалуйста, может быть, свой опыт какой-то вы расскажете нам, а мы его обсудим вместе с вами. В том числе. И, конечно, мы на некоторые другие вопросы будем отвечать. Вот прямо сейчас ответим, потому что других вы не пишете. После рождения ребенка, чувство после рождения четвертого ребенка или просто ребенка, чувство к мужу угасли. Разводиться не хочу, хочется как-то все вернуть.
А сколько ребенку здесь вот?
Мне просто кажется, что раньше было написано после рождения четвертого ребенка, а теперь просто ребенка написано.
Здесь очень важно, вот я бы задала вопрос, что именно что происходит в отношениях. То есть как вот рождение ребенка, ну, или не знаю, четвертого или первого, любого, как повлияло на отношениях? Что такого увидели, что вот любви не стало? И что за этим стоит? Потому что если это речь идет о том, что вы переключили внимание на ребенка и ухаживаете за ним, и в этом смысле, то это естественный такой вариант, потому что при рождении ребенка дистанция между супругами, ну это такой научный факт, она становится больше, и идет формирование ролей мам-папа, как говорил мой муж в этот период, все для фронта, все для победы, и все занимаются ребенком. То есть, и понятно, что супружеские отношения в этот период, они, с одной стороны, уходят на второй план, с другой стороны, тоже ими надо заниматься, ну, то есть не упускать из виду. Но вот эта динамика, она в норме.
Угу. И наиболее интенсивно этот разлад происходит там, в первый год-полтора.
Да. И вот здесь вот главное, насколько, например, ну, если мы говорим о ревности мужчин, что вот родился ребенок, она не уделяет внимания, то вот здесь это вопрос вот этой взрослости и зрелости. Ну, то есть, либо мужчина понимает, что, как и у жены, ему не хватает и личностного пространства, и эмоциональных отношений, и как взрослый человек он может вот здесь в этом смысле либо запрашивать, либо чуть отодвинуть и включиться в родительство.
Угу. Ну, то есть, вот. Есть такой еще тоже миф, мнение, угу. не знаю, угу. наблюдение, может быть, у кого-то угу. такое есть, что от хороших супругов не гуляют налево.
Ну, тоже. То есть здесь вопрос измены, он очень сложный. То есть потому что, ну, есть масса случаев, когда измены совершаются с хорошими супругами. То есть там действуют другие моменты.
Интересно. Так, миф или реальность, что не стоит сохранять брак ради детей, когда один разлюбил?
Ну, здесь вопрос того, что признание вот некой правды в отношениях, ну, то есть что вот между нами происходит, и тогда принимать решение. Потому что если здесь вот это ради детей приводит к тому, что дети видят вот эту несчастливые отношения, и таким образом им очень, им более некомфортно. Потому что если, например, ну и родители, они просто существуют в таком названии, как эмоциональный развод. То есть развод состоялся, но документально не подтвержден.
Mm-hmm. Есть люди, которые считают, что их счастье связано только с будущим браком. Да, они себе как-то внушают, что вот я женюсь,
да,
выйду замуж,
и
вот
наступит
тогда
счастье,
я буду
родителям.
Счастливым человеком.
Да, и вот здесь вот это тоже миф. А вот я бы сказала, он достаточно такой жестокий миф. Я сейчас объясню, почему. Потому что в отношениях человек становится наиболее уязвимым. И если нет вот этой устойчивости, нету этого счастья, когда человек один, ну, то есть, когда он не в близких отношениях, то когда наступают отношения, он будет требовать вот этой вот терапевтической стороны отношений семейных, которая есть. Ну, то есть, нас утешают, нам хорошо. Но затем он почувствует себя еще более несчастным. Угу. То, что другой человек воспринимается не как другой человек, а как вот некая функция дарителя счастья.
Дарителя счастья. Да, это самое ужасное, по-моему, в отношении, вот. когда ты воспринимаешь другого человека просто как некий инструмент для собственного
счастья.
Да,
то есть как некий инструмент. А ну, как-то люди инструментами не очень любят быть, поэтому там начинаются уже...
Да дело даже не в том, что кто-то не любит быть инструментом, а ты еще и себя как бы, да, вот, ну, немножко обманываешь.
Да,
ты ставишь зависимость... Да. Свое личное счастье.
Да, вот, это да.
Там от какого-то непонятного, что он должен делать, чтобы делать тебя счастливым. И почему вообще обязан делать тебя счастливым?
Да, то есть это как бы да.
Два похожих вопроса. Mm-hmm. Валентина и Света. Первый миф или реальность. Что не стоит сохранять брак ради детей, когда один разлюбил? Что ради детей надо сохранять брак, если муж агрессивный?
Вот здесь мое мнение, что если муж агрессивный, присутствует домашнее насилие, да, я видела твою реакцию. Сейчас
там еще один комментарий.
Спокойно.
Просто мы уже не успеем, наверное.
Да-да-да, ну уж ладно. Для детей больший урон, когда существует домашнее насилие и отец агрессивный, чем спокойная обстановка. То есть вот как раз для них более травматично, когда они видят, как бьют маму, как, потому что в этом смысле работает механизм совершенно такой, даже если детей не бьют, но они на этом наблюдают, а травма будет такая, как будто били их.
Угу. Но мне хочется добавить, хоть я и не специалист, угу, да, что угу. агрессия тоже может быть разной природы. Иногда она просто медикаментозно убирается. Возможно, человек просто чем-то болеет, да?
Ну, может, и такой
или
быть,
психически,
да.
Или физиологически, она, да. ну, там, не знаю, печень у него, еще что-нибудь, поджелудочная у него.
Ну, что-то происходит.
Влияет на человека потом, на его эмоциональную сферу в том числе, да. Поэтому, угу. возможно, эта агрессивность убирается или купируется медикаментозно.
Ну, там надо разбираться, да.
да. Ага. Ну, я не знаю, успеем или нет, у нас полтора минуты.
Ну, давай,
Сергей Тулько написал. Существует миф о том, что вступление в интимные отношения за деньги, то бишь проституция, когда мы пользуемся, да, не является изменой. Кстати, ну я же что, я же к ней чувств не испытываю или к нему, я же просто заплатил деньги и получил.
Это, да, но это вот понятие вот этой неверности. Ну то есть у каждого супруга, у каждого человека есть вот это вот, что, ну да, это же я вот только потребность удовлетворил, а я же не люблю, поэтому это как бы и не измена.
Тем более
вот
в если... Японии жены сами покупают проституток своим мужьям.
Не, ну я за них рада, но и здесь, ну это все равно, я считаю, что это унижение супруга, и здесь это вопрос, ну, как бы, отмазка.
Да, я бы хотел уже закончить, наверное, эфир, осталось там буквально несколько секунд, и вот, ну, мое личное мнение таково, чтобы вот этих мифов не было, или их было как можно меньше, или чтобы их разрушить заранее, все-таки на самом деле слово такое, которое я терпеть не могу, если честно, осознанность, но мне просто слово не нравится, но все-таки, друзья, если вы будете, да, до брака, если вы будете до брака ходить на какие-то курсы подготовки, не знаю, до брачных отношений, до консультации, все остальное, в церковь или к психологу.
Да просто еще... поговорить, да, вдвоем.
Но это будет сложно вдвоем поговорить. То вот чем дольше, чем больше вы проговорите до брака, тем проще вам будет жить во время брака.
Да.
Да. Даже если вы выясните, что у вашего супруги или супруга будущего куча недостатков, но вы готовы с ними мириться... Ну, по крайней мере, вы будете об этом заранее знать, что он любит хранить носки в холодильнике. Да? И,
да.
Ну, меня это не беспокоит. Пусть хранит.
Да, контейнер найдем. Да.
Хорошо, спасибо вам, что вы были с нами. Формула семьи. Наталья Власихина, замечательный психолог и потрясающая подруга. Спасибо тебе большое.
Спасибо тебе за добрые слова.
Пока.
Пока.
Хитростями, домагнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну, тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.